действительно целый ряд технологий, которые обрушены на европейцев, связанных с мультикультурализмом, это было отработано, было спланировано в первой половине 40-х годов в Соединенных Штатах для действий по отношению к немцам. Самый вопиющий случай готовности лечь под мигрантов, пиная даже свою культуру, демонстрируют шведские власти. Это, на мой взгляд, такая новая мигрантская версия стокгольмского синдрома.
Дело в том, что вообще со Швецией какая-то беда. Мне кажется, ее выбрали в качестве испытательного полигона для всех технологий.
Абсолютно точно. Западные европейцы выдрессированы социальной инженерией позднего капитализма и натасканы на конформизм. Швеция вышла на второе место в мире после Лесото по количеству изнасилований на душу населения. Не устраивает место жительства. Они сжигают дом, где они живут, и требуют новый. И что самое интересное, им дают.
Книги Андрея Фурсова приобретайте в книжном магазине «День». Ссылка в описании ролика.
Здравствуйте, в студии телеканала «День». Я Андрей Фефелов. В гостях у нас Андрей Фурсов, историк современности. Андрей Ильич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы продолжаем тему заката Европы. Но мы говорим о современности. И вообще о тех тенденциях, которые из прошлого идут в будущее. Через нас, через наш век, через нашу эпоху. Андрей Ильич, мы говорили про Британию и про те размывающие факторы, связанные с миграцией, которые действуют там сейчас. А вот что касается, собственно, старой и континентальной Европы?
Ну, там ситуация похожа, а в каких-то моментах еще более тяжелая, например, в Швеции, о которой мы сегодня будем говорить. Ну, начнем мы с Франции. Франция – страна с наибольшим числом, как в абсолютном, так и в относительном измерении, мигрантов из мусульманских стран, плюс еще африканцы. В 70-е, 80-е и 90-е годы, как говорят аналитики, официальная статистика затушевывала реальную ситуацию в религиозном, этническом и расовом составе населения. В нулевые годы ситуация изменилась, однако любой демограф во Франции, и специалисты это знают, который не занижал будущие расово-этнические изменения, он тут же получал обвинение в потворствовании Национальному фронту Ле Пен. Хотя Распа и Дюмон, о которых мы говорили в прошлой передаче, ошиблись, когда писали, что в 2015 году ислам станет доминирующей религией во Франции, ситуация развивается именно в этом направлении. По данным 2016 года, 32% школьников с долями определяли себя как христиан и 25% как мусульман. Ну, то есть разница небольшая.
Очень небольшая. Менее
50% не мусульман и только 22% католиков считали религию чем-то важным для себя. А вот 83% школьников мусульман высказались об исламе о том, что это крайне важное в их жизни. В Париже сегодня столько мусульман, что мечети не хватает, и мусульмане сотнями идут в 18-й арондисман, округ, на улицу Мирра. То есть тут невольно вспомнишь роман Чудинова «Мечеть Парижской Богоматери». Есть просто поразительное по своей символике явление в современной Франции. Один из департаментов Франции, который называется Сен-Дени или 93-й департамент, это нечто. По сути, это пригород Парижа, и только сверху, с возвышенности Аврон, он кажется таким умиротворенным и спокойным. На самом деле он официально проходит под названием «свободная городская зона» или, как говорят полицейские, «чувствительная городская зона». Это означает крайнюю степень неблагополучия и опасность повседневной жизни, при том, что такие зоны пользуются налоговыми льготами. И вообще, то есть, если называть вещи своими именами, это зона-паразит. 93-й департамент больше похож на североафриканский город, чем на европейский. Рыночная площадь рядом с базиликой, где похоронен Карл Мартел, это, по сути дела, арабский рынок, сук. 30% населения Сен-Дени мусульмане, 15% католики, но, вот это очень интересно, даже в частных католических школах района, в частных, 70% детей мусульмане. В Сен-Дени 10% всей мечети Франции, всех мечетей. Парижане избегают туда ездить. Единственная причина, зачем можно туда ездить, это стадион Stade de France. Районы департамента Франк-Муазен, Маладерри, Клиши-Субуа, один хуже другого, они контролируются местными арабскими и африканскими бандами, к которыми обращаются не только население за помощью, но и полицейские иногда обращаются к ним за помощью. Характерная черта многих арабо-африканских жителей департамента этого – это антисемитизм. Сцена избиения и унижения еврея неграми в романе Жана Кристофа «Гранже Кайкен» не придумана, а взята им из жизни как репортером. И становится понятным, почему, например, в книге Кирчика «Конец Европы. Диктаторы, демагоги и грядущие темные века» — очень интересная книга, вышла в прошлом году — глава о Франции называется «Франция без евреев». То есть эта книга Кирчика посвящена проблеме иммиграции, но глава про Францию называется «Франция без евреев». Речь идет о том, что среди арабов, живущих во Франции, очень высокий уровень антисемитизма. И Кирчик вслед за Малеком Бутихом, это сын алжирских мигрантов, депутат национального собрания, он пользуется термином «исламонацизм». И несмотря на высокий удельный вес евреев во французской политической, деловой, интеллектуальной элите, Дрюмон еще в начале 20 века писал о еврейской Франции, власти ничего с этим не могут поделать, потому что они ничего не могут поделать с мигрантами. Единственное, что остается властям делать, это заявление типа того, которого в январе 2015 года сделал в Национальной ассамблее тогдашний премьер-министр Вальс. Он сказал следующее. Если 100 тысяч французов испанского происхождения, а он сам испанского происхождения, покинут Францию, то я никогда не скажу, что Франция больше не является Францией. Но если 100 тысяч французов еврейского происхождения покинут Францию, Франция больше не будет Францией, а Французскую республику ждет провал. Конец цитаты. Ну, ни больше, ни меньше. Возможно, слова Вальса прозвучали трогательно для евреев, но не для мигрантов, особенно для арабов, для которых коренные жители Франции, будь то испанского происхождения или сами французы, это объект, потенциальные жертвы и терпилы. И евреи из Франции уезжают. Если в 2011 году из Франции уехало, главным образом, в Израиль 1,9 тысяч, то есть почти 2 тысячи, то в 2016 уже 8 тысяч. И если так пойдет дальше, и если, так сказать, по логике Вальса, то Франция через 12-13 лет должна перестать быть Францией. Я, правда, не знаю, перестанет она быть или нет, но по логике Вальса перестанет. С 93-м департаментом связан один из наиболее символичных для меня, по крайней мере, случаев в жизни нынешней Франции. Здесь находится базилика с прахом Карла Мартелла. Карл Мартелл в 732 году нашей эры в битве при Пуатье остановил продвижение арабов на север. Он похоронен в базилике. Так вот, когда одним воскресным утром в 2016 году священники служили мессу в базилике с победителем арабов при Пуатье, базилику священников и прах Карла Мартелла окружали вооруженные до зубов солдаты французской армии, потому что местное население было очень раздражено тем, что вот здесь лежит человек, который когда-то победил их предков.
То есть арабская толпа собралась, да?
Арабская толпа собралась, и было известно заранее, что она соберется, и вооруженные, с оружием военные охраняли в центре Франции прах победителя арабов. То есть это вообще реконкиста наоборот. И похожая картина в других городах Европы. В Марселе, Брюсселе, Амстердаме. В Брюсселе вообще марокканцы, в основном беженцы из Марокко, они живут в центре города. Это совершенно небезопасное место. По крайней мере, вот я не знаю больше такой истории. У меня много знакомых, которые ездят по миру. Но вот троих моих знакомых ограбили и избили в центре Брюсселя. Значит, особенно грустная, если не сказать гнусная картина, это центр и север Европы. О ситуации в Германии мы поговорим чуть позже. Здесь я ограничусь тем, что в 2015 году во время кризиса немцы вспомнили книгу Тео Сарацина, знаменитую «Самоликвидация Германии», «Deutschland schafft sich ab», 2010 год. Сарацин, бывший сенатор и член исполкома Бундесбанка, опубликовал книгу, которая вызвала скандал. Он убедительно показал, что Германия самоликвидируется. Исламские организации попытались преследовать его по суду. Удивительным образом некоторые еврейские организации присоединились к ним, и это при антисемитизме многих мигрантов. Но из этого ничего не вышло. Собственная социал-демократическая партия трусливо дистанцировалась от Сарацина. Это при том, что 47% немцев высказываются недвусмысленно. Ислам чужд Германии. Кстати, тоже происходит в Австрии. В Австрии к 2050 году большинство жителей до 15 лет будут мусульманами. Это прогноз. Значит, но самый вопиющий случай готовности лечь под мигрантов, пиная даже свою культуру, демонстрируют шведские власти. Это, на мой взгляд, такая новая мигрантская версия стокгольмского синдрома.
Дело в том, что вообще со Швецией какая-то беда. Мне кажется, ее выбрали в качестве испытательного полигона для всех технологий.
Абсолютно точно. Как Голландия и Швеция – это два полигона. Как отмечают аналитики, то, что через То, через что пришлось в 2015 году пройти Швеции, неслыханно даже в ее толерантической истории. До кризиса в Швецию обычно прибывало 100 тысяч мигрантов в год. После речи Меркель убежище в Швеции попросили 163 тысячи в год. Это были молодые мужики, которые приехали и растворились. Власти собирались их как-то вот, так сказать, собрать, поселить, а они вдруг исчезли, 163 тысячи. Значит, шведские власти при этом пытаются представить своей публике, въезжающих в страну мигрантов, как врачей, ученых, учителей, которые очень-очень нужны. На самом деле это ложь абсолютная. Въезжают необразованные люди, которые вообще не хотят работать. Основная масса въехавших закрепляется в районе Розенгард. Это район третьего по численности населения города Швеции – Мальмё. Значит, уже сейчас центр Симона Визенталя не рекомендует туристам-евреям ездить в Мальмё. Это небезопасно. Чуть подробнее я об этом скажу позже. Значит, мигранты составляют, по официальным данным, здесь 30%, по неофициальным – 60%. То есть чуть больше или чуть меньше половины, в зависимости от того, чью сторону мы примем, официальную или неофициальную. Шведские власти создают им все здесь условия. И здесь самый низкий уровень налогообложения. И жилье дают вне очереди. То есть интегрируйся в шведское общество не хочу. Но вот именно не хочу. Никакого интереса к интеграции в шведский социум мигранты не выказывают. Даже в течение первых 14 лет 21 века ни у одного ребенка в школах Розенгарда шведский не был первым языком. И особого желания учить шведский у них не было. Кстати, если что-то мигрантам в Мальмё не нравится, они поступают очень просто. Не устраивают место жительства, они сжигают дом, где они живут, и требуют новый. И что самое интересное, им дают этот дом. В белых шведах, особенно в женщинах, мигранты видят просто белое мясо. Значит, дальше совершенно фантастическая цифра. В 2014 году Швеция вышла на второе место в мире после Лесото по количеству изнасилований на душу населения. 6600-200. В 1975 году было 421 изнасилование. А сейчас 6600-200. Впереди только Лесото. Ну, шведские власти нужно поздравить. Значит, при этом власти и пресса, которые трусливо верны, «Вилькоменскультур», то есть культура «добро пожаловать», «Вилькомен», «добро пожаловать», они стараются скрыть истории с изнасилованием или представить их в качестве единичных случаев, или сказать, например, что это какие-то азиаты. Летом 2015 года во время Стокгольмского музыкального фестиваля дюжина девочек, примерно 14 лет, подверглись сексуальному насилию со стороны мигрантов, главным образом афганцев. Но полиция сделала все, чтобы скрыть этот инцидент. Поведение мигрантов в Мальмё характеризует не только агрессивность, но и антисемитизм. И я вот уже говорил о том, что центр Симона Визенталя издал памятку, которая призывает евреев либо не ездить туда, либо быть очень аккуратными. В 2008-2009 годах во время столкновений в секторе Газа мусульмане Мальмё напали на организованную евреями демонстрацию, скандируя «Гитлер, Гитлер, Гитлер». Кирчик указывает на опасность формирования красно-зеленого союза, то есть союза некоторых европейских левых и исламистских организаций. Плачевная ситуация не исчерпывается Мальмё. Например, в Сёдертелье огромное количество иракцев. Их там больше, чем во всем мире за пределами Ирака. Чего вот себе. Ирак, а потом Сёдертелье. Город известен запредельным числом групповых изнасилований, жертвами которых становятся шведские девочки 12-14 лет. И вот это полиция не может их защитить. И вот это потомки викингов, потомки Густава Адольфа, 17 век, при котором Швецию называли молотом Европы. В сказочной повести Сельмы Лагерлёв о путешествии Нильса с гусями есть такой эпизод, когда чужие, в сказке это крысы, захватывают Глемингенский замок, и Нильс игрой на дудочке уводит крыс в море, и они тонут. Но нынешняя Швеция — это не замок и не Глемингенский, а это проходной двор с открытыми настежь воротами, и уж некому вывести криминал из Швеции с дудочкой или, так сказать, там, каким-то другим средством. Что еще более поразительно, именно шведы, как отмечают и Кирчик, и Мари, и целый ряд других людей, которые занимаются проблемой мультикультурализма, они отличились в попытках оправдать мультикультурализм тем, что европейцы вообще, и особенно шведы, это нация иммигрантов. Более того, вот эти люди, европейские клерки, они принижают свою культуру. Несколько примеров. В 2004 году министр Швеции по делам интеграции Мона Салин, выступая в курдской мечети, она надела чадру, заявила, что шведы завидуют курдам с их такой богатой культурой, которой у шведов нет. Курды действительно древний народ, но у них другая культура, и я полагаю, что шведам вообще нечему завидовать.
Что юродствует, собственно.
Да, она искренне это говорила. Секретарь правительства по делам интеграции Луберг на вопрос журналиста, стоит ли сохранять шведскую культуру, ответила: а что такое шведская культура? Думаю, я этим ответил на ваш вопрос. Как тут не вспомнить Рейнфельда, который, вступив в 2006 году на должность премьер-министра, и заявил: исконно шведское – это только варварство, а культура к нам всегда приходила извне. Но, по-видимому, вот Рейнфельд, Салина Берг, они считают, что в 2021 году именно криминальные мигранты принесут шведам и Швеции культуру. Вот когда слышишь такие вещи, становится совершенно очевидной справедливость тезиса Хантингтона, который в книге «Кто мы?» написал очень четко. Цитирую: «Мультикультурализм – это по своей сути антиевропейская цивилизация. Это в своей основе антизападная идеология». Конец цитаты. Ну и кует эту идеологию постзапад, и Швеция – это авангард. Шведы, похоже, не знают меры не только в доходящей до культурно-психологического мазохизма мигрантофилии, но и в других социокультурных девиациях, например, в феминизме. Uh-huh. И порой это выходит им боком, вступая в противоречие с их курсом на умиротворение мусульман. Такой эпизод. 3 октября 2014 года, в первый же свой день работы в качестве министра иностранных дел Швеции, Маргот Вальстрём, это такая отмороженная феминистка из социал-демократов, заявила, что отныне Швеция будет проводить феминистскую внешнюю политику, и заклеймила Саудовскую Аравию за угнетение женщин. И это она сделала большую ошибку.
Пришла ответка, так сказать, ответка, только не от Саудовской Аравии.
И от Саудовской тоже. В ответ она получила жесткую критику со стороны мусульман. Саудовская Аравия отозвала своего посла из Стокгольма. Саму Вальстрём лишили права выступать с речью на заседании Лиги арабских государств. Но самым интересным был удар, нанесенный мусульманами шведам на поле самих шведов. Организация исламского сотрудничества, которая представляет 60 стран, заклеймила Швецию, используя, причем мусульмане использовали мультикультуралистский такой дабл-спик, орловский двусмысленный язык, очень напоминающий, как заметил Кирчик, язык кафедры социологии западных университетов. Представители этой организации обвинили Вальстрём в отсутствии уважения к многообразию культур. То есть вы критикуете, как у нас женщина, сказать, в каком положении у нас женщина, так это разнообразие нашей культуры. Вы за разнообразие культур. Значит, выходит, вы лжете, выходит, вы против разнообразия. Значит, иными словами, мусульмане начали бить европейцев их же оружием, причем мишенью оказалась феминистка. Ей пришлось заткнуться, и шведам пришлось заткнуться. Это называется «ступая травленная сталь по назначению».
Я в прошлом году был в Копенгагене, там встречался с таким деятелем консервативного толка. Он сказал, что вот эти процессы, они ставят крест на вот этом скандинавском социализме, хана-социализму, поскольку, собственно, работать-то некому. Поэтому из чего вот этот продукт добывать, который можно справедливо распределять?
Конечно. Но самое интересное, что вот прокламирующие равенство и демократию постзапад, когда сталкиваются с мигрантами, они не хотят видеть, что внутри мигрантов очень жесткая расово-этническая иерархия. Дело в том, что наверху иерархии мигрантов находятся тунисцы и сирийцы, следующая ступень – афганцы, а потом уже идут африканцы, в основном сомалийцы, эритрейцы. Но, впрочем, все это люди, которые способны заплатить нелегальным перевозчикам $1500 только за финальную часть путешествия в Европу. Вообще, то, о чем мы говорим, показывает очень простую вещь. Мультикультурализм в Европе провалился. Более того, формально это признали европейские лидеры. Смотрите, был целый такой камнепад признаний. Октябрь 2010 года в Потсдаме Меркель заявляет: политика построения мультикультуральности провалилась. В феврале 2011 года Кэмерон, британский премьер, на конференции по безопасности в Мюнхене дословно повторяет. Через несколько дней президент Франции Саркози говорит, что мультикультурализм провалился. Ну и за ним, как по команде, последовали бывший премьер-министр Австралии Ховард и испанец Хосе Мария Аснар. То есть в информационное пространство были вброшены тезисы, о которых за несколько месяцев до этого невозможно было даже подумать. И у многих возникло впечатление, что под мультикультурализмом подведена черта. Но это было ошибочное впечатление. Вот клерки первого ряда политического, которых я назвал, они предприняли тактический ход, который должен был способствовать решению краткосрочных задач. В долго- и среднесрочной перспективе никто из них не посмеет замахнуться на мультикультурализм. И правы те аналитики, которые сказали, что европейские деятели, вышеназванные, критиковали только конкретную форму, тактическую, проведения государствами политики мультикультурализма, но не саму концепцию. И, забегая вперед, отмечу, что цель атлантистов и глобалистов вообще не мультикультуральное общество, а мультиэтническое. Мультикультурализм – это то, что, зачем скрывается мультиэтнизм. Просто нам говорят о культуре. На самом деле это мультиэтническое, такое раздробленное, фрагментированное общество. И когда... Неудивительно, что после всех этих разговоров о провале мультикультурализма приток в Германию вырос фантастически. С 49 тысяч в 2010 году до почти полутора миллиона человек в 2015. И это не может не тревожить европейцев, потому что чужие, которые становятся все более агрессивными, отдавливают европейские низшие и средние слои от общественного пирога. И хотя западные европейцы выдрессированы социальной инженерией позднего капитализма и натасканы на конформизм, они пусть пассивно, но во время опросов, они, в общем, не поддерживают иммиграционную политику. Вот такие цифры. В 2012 году 77% голландцев заявили, что ислам не обогащает их страну. В 2015 году 55% во время опроса ответили, что более вообще не хотят присутствия мусульман в стране. И согласно опросам 2015 года во Франции 67% высказали в том смысле, что мусульманские ценности несовместимы с европейскими. Однако, повторю, все это остается на уровне пассивного ожидания. Редкое исключение, это, которое подтверждает, это Пегида в Германии. Причем в отношении Пегиды видно, что немецкая полиция, когда она получает команду, она щелкает каблуками, говорит «Цубефель», и начинает мочалить демонстрата со страшной силой. Потому что пегидовцев разгоняли значительно более жестоко, чем арабов, которые сексуально приставали к женщинам в Кёльне. Вот, тем не менее, власти Евросоюза вынуждены как-то реагировать. И они оправдывают свою политику, используя три блока аргументов, которые можно свести к следующему. Первое. Мультикультурализм делает страны Европы и их население богаче. Второе. Она создает культурное разнообразие. Третье. Нынешний мультикультурализм не идеален, но его нужно развивать и совершенствовать. И четвертое. Европейское население стареет и не воспроизводится демографически. Женщины не рожают достаточное количество детей. Вот эта вся аргументация насквозь лжива. Это ложь. Давайте посмотрим, как опровергают ее серьезные европейские аналитики и кое-что добавим от себя. Значит, на самом деле, прежде всего, политика иммиграции делает европейцев не богаче, а беднее. Потому что на вновь прибывших, которые еще не получили работу, у них нет языка, квалификации, вообще не хотят работать. Распространяются выплаты государства. И де-факто это признают сами высокопоставленные европейские клерки. Смотрите, что говорит в 2012 году в интервью Меркель. Говорит она, если сегодняшняя Европа дает 7% мирового населения, производит 25% глобального ВВП и финансирует 50% глобальных социальных выплат, то ясно, что нужно больше работать, чтобы сохранить наше благосостояние и наш образ жизни. Все мы должны перестать тратить больше, чем мы зарабатываем. Конец цитаты. Но налицо явное противоречие. Если растет число неработающих мигрантов, то, выходит, немцы должны работать за них, а, следовательно, позже уходить на пенсию. И еще один вопрос. Вот она говорит, мы хотим сохранить наше благосостояние, наш образ жизни. Но если это мы так хотим, то зачем нам люди, которые не просто не вписываются в этот образ, а бросают ему вызов? Но это противоречие. Что касается разнообразия, то вот Марри, которую я уже цитировал, он ставит два вопроса. А что разнообразие – это самоцель? И второй вопрос. А что Европа недостаточно разнообразна? И пишет он. Если разнообразие – универсальная цель, почему атлантистские элиты не заботят о развитии разнообразия в мусульманском мире, например, в Саудовской Аравии? Почему мультипульти ограничиваются Европой? Нет ответа. Значит, если мультикультурализм не идеален, как изящно выражаются в кавычках его адепты, и он был таким при 50 тысячах беженцев в год, и это создавало неразрешимые проблемы, то как можно совершенствовать его при 1,5 миллионах беженцев, при экспоненциальном росте? И Европа действительно стареющее общество, к тому же она перенаселена. А ведь мигранты едут не в Шотландское Нагорье, они едут не на север Финляндии, и не на самую безлюднюю часть Франции, плато Межан на юге Центрального массива. Мало кто знает, что есть такое плато Межан, где просто дикие лошади. И там это просто огромное пространство, где вообще нет людей. Пожалуйста, туда, обихоживай его. Но они едут не туда, они едут в города. Европейцы действительно демографически не воспроизводятся. Значит, такое воспроизводство требует 2,1 ребенка на семью. В Европе эта цифра 1,23. Но почему европейские женщины рожают мало или вовсе не рожают? Потому что не хотят детей? Ничего подобного. Это ложь, опять же, прессы. Согласно опросам, 55% британских женщин хотят иметь двух детей, 14% – трех, 5% – четырех и более. Но они не могут себе этого позволить из-за низкого и постоянно снижающегося, в том числе из-за притока мигрантов, уровня жизни. То есть причина чисто классовая. Ну, впрочем, повторяю, десятилетия мягкого тоталитаризма выдрессировали большую часть европейцев на орвеловский манер, и многие предпочитают роль терпил. События в Кёльне это показали. Более того, я хочу напомнить, что в годовщину кёльнских событий через год мигранты повторили секс-атаки в нескольких городах Европы, Аугсбурге, Инсбурге. То есть они напомнили, что они здесь хозяева. Причем вот эти кёльнские события, европейский интеллектуальный мейнстрим, они ничему не научили. Когда 31 января 2016 года в газете «Le Monde» французский писатель Камиль Дауд, то есть явно арабского происхождения, опубликовал честную статью о секс-атаках в Кёльне, на него с критикой набросилась целая свора французских социологов, историков и публицистов, обвинила его в исламофобии, в том, что он работает на Марин Ле Пен. Причем те, кто занимает принципиальную позицию по вопросам ислама в Европе, они получают удары с двух сторон. И от исламистов. Я подчеркиваю, что эти люди не критикуют ислам. Они критикуют исламистов и связанный с ними криминал. И от мультикультурастов получают, европейских же. Ну, удары в прямом смысле. В Нидерландах были убиты Пит Фонтейн и Тео Ван Гог. Немало угроз получила Ариана Фалачи, которая, правда, умерла своей смертью. В той же Германии критики салафитов, например, Хамед Абдель Самад, вынуждены жить под защитой полиции. Значит, в идейном поле удары по критикам мультикультурализма наносятся по двум линиям. Первая – это тирания вины. Сторонники мультикультурализма изображают доколониальные миры Азии, Африки, доколумбовой Америки, как рай, в который вторглись злодеи. Кстати, Мел Гибсон в фильме «Апокалипсис» показал, какой это рай. Их мазохистский тезис – европейцы должны каяться за свои завоевания и колониализм. Здесь сразу же возникает вопрос. Арабы и турки не должны каяться за завоевания в Европе? И согласно подсчетам историкам, арабы-работорговцы вывезли значительно больше африканцев, чем европейские работорговцы. Значит, у этой версии есть смягченная, у этой линии смягченная версия. Стремление резко повысить оценку значения арабской культуры в истории Европы и представить мусульманские халифаты Андалузии в качестве мира толерантности и прогресса науки. В таком подходе, опять же, очень много натяжек, на которые обратила внимание французский медиевист Сильвия Гугенхайм. В одном из своих эссе она показала, что древнегреческие тексты спасали действительно арабы. Но вовсе не мусульмане, которые не знали древнегреческого языка, а сирийские христиане. Но тут же на нее обрушились ее французы-коллеги. Ее обвинили в исламофобии, опять же, и в работе на Марин Ле Пен. Впрочем, реальных аргументов ее оппоненты не привели. Вторая линия подавления противников мультикультурализма – это попытка провести аналогию между спасением мигрантов и спасением евреев во время Второй мировой войны. Здесь, однако, мигрантофилы попадают впросак. Дело в том, что, как было показано выше, повсюду в Европе, прежде всего во Франции, в связи с увеличением числа мигрантов растет антисемитизм. Но даже это не останавливает сторонников насильного внедрения мультикультурализма и мультиэтничности. В чем же дело? Дело, видимо, в значительно более глубоких вещах.
Но все-таки корни вот этого процесса, они действительно уходят и в середину 20 века. И эти проекты заселения мигрантами Европы, они проговаривались и после Второй мировой войны.
Они проговаривались в ходе Второй мировой войны. Потом была идея Куденхове-Калерге, чтобы смешать все нации в Европе. И в 2012 году Обама во время своего европейского турне сказал, что 21 век будет веком образования новых наций в Европе. То есть вот этого вот смешения плавильного котла, который в Америке провалился, и этот плавильный котел, который Рим довел до крышки. То есть здесь целый ряд, понимаете, здесь не только вот одно дно экономические проблемы, о которых мы говорили. Есть следующее дно, но есть там 3-4 разных дна, и за всем этим, в общем, есть некий, безусловно, проект, который реализуется с большим количеством помарок. Но такое впечатление, что люди, которые хотели переформатировать Европу, они на самом деле эту Европу прикончат этим переформатированием. И, сказать, это как паразит, который сжирает организм, потом оказывается, что есть больше нечего, и он тоже подыхает.
Вот этот первый момент – это контур этого проекта. А второй момент – все-таки возможность внутриевропейского сопротивления. Я знаю, что все политики, все социологи или писатели, которые пытаются каким-то образом возражать или противостоять этому процессу, они маргинализированы, они лишены влияния, лишены СМИ, осмеяны, превращены в жупел. И это факт, к сожалению, но есть еще фактор общества. Общество, конечно, тоже перетерпело огромное количество трансформаций за 20 век и потеряло вот эту самую энергию, пассионарность, как говорил Гумилев. Европейцы не способны к каким-то радикальным действиям, но, тем не менее, все-таки это великие нации. Это нации, которые...
Были великие нации, да, были.
То есть, они теперь, по вашему мнению, утеряли это качество?
Ну, этого никто до конца не может сказать, но то, что Европа действительно стареющее общество, вот если сравнить, например, западную цивилизацию, которая прошла, выражаясь марксистским языком, две фазы, феодальную, капиталистическую и античную, но это 1200-1500 лет. Это действительно стареющее общество. Вопрос в том, найдутся ли здоровые силы. И, в общем-то, есть существенная разница между бывшей социалистической частью Европы и, так сказать, Западной Европой в отношении к мигрантам, в отношении к патриотизму. И, в общем-то, вот эта восточная бывшая социалистическая часть Европы, она внушает некие оптимистические, так сказать, чувства. Но реализуется это или нет – вопрос очень простой. Борьба – отец всего. Как будет складываться исторический процесс? Как европейцы будут относиться к России? Как они будут относиться к США? Но совершенно понятно, что 21 век для Европы – это момент истины. И вот Шпенглер сказал, что это будет последний век Европы, но, может быть, это будет последний век старой Европы. И, с одной стороны, европейцев, конечно, очень жаль, но, с другой стороны, спасение утопающих есть дело самих утопающих. И я думаю, у нас еще будет возможность поговорить о вариантах вот этого европейского развития. Здесь очень интересные, во-первых, очень интересные аналогии с поздним Римом и с поздней Западной Европой. И, во-вторых, то, что вы упомянули, действительно целый ряд технологий, которые обрушены на европейцев, связанных с мультикультурализмом, это было отработано, было спланировано в первой половине 40-х годов в Соединенных Штатах для действий по отношению к немцам. Я забегаю, так сказать, вперед, если у нас удастся поговорить, а потом я хочу напомнить, что Черчилль в 40-м году сказал следующую фразу, что Великобритания воюет не с Гитлером и даже не с национал-социализмом. Она воюет с немецким духом, с духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился. И вот это вот социальное переформатирование немцев, оно вытекало из логики Второй мировой войны, но потом, как мне представляется, эта технология была обрушена на европейцев, когда того потребовала логика глобализации, потому что мультикультурализм тесно связан с логикой глобализации. Но это отдельная тема.
Спасибо большое за интереснейшую беседу.
Спасибо.
Спасибо, кто нас смотрел.